Сергей Зверев. Расплатимся свинцом. Автобус с заложниками остановился на площади возле памятника Ленину. В стареньком облезлом икарусе находилась группа детей, которую сопровождала молодая учительница. Этим воскресным утром она на добровольных началах решила сводить своих учеников в местный музей, искренне желая привить детям с малых лет любовь к прекрасному. Но она не знала, что в то же утро, на другом конце города, в холодном и грязном подвале, обсуждались весьма зловещие планы. Неделю назад два преступника сбежали из колонии строгого режима, которая находилась рядом с городом. Они отсиживались в подвале заброшенного дома, но когда закончились продукты и питьевая вода, зэки решили уходить. К этому времени операция по их захвату как-то сама по себе сошла на нет, у милиции появились другие важные дела, тем более, что после трехдневного безрезультатного поиска рецидивистов они пришли к выводу, что те уже далеко. Впрочем, все равно рисоваться на людях было очень опасно, и уголовники ранним воскресным утром пробрались к ближайшей автомобильной заправке. Они решили взять на пику какого-нибудь лоха и на его машине свалить из города. В течение 2 часов никого не было, автомобилисты как будто вымерли. Неожиданно тишину разорвал громкий звук милицейской сирены. Уголовники занервничали, и как раз в это время на автозаправку въехал автобус с детьми. Ничего не соображая от страха, уголовники бросились к нему и, угрожая заточками шоферу, потребовали вывести их из города. Но шофером оказался бывший военный, который сразу смекнул, что к чему, и стал подавать знаки проезжающим мимо машинам. Милицейский патруль обратил внимание на странный автобус, мигающий фарами, и решил его остановить. Когда уголовники увидели ментов, им стало ясно, что план провалился. Посмотрев на испуганных детей и молодую учительницу, отморозки нашли новое решение. А почему бы не захватить автобус с детьми в заложники и не потребовать у властей деньги и беспрепятственный выезд из города? После недолгих переговоров с милицейским патрулем уголовники поехали на центральную площадь, где, как они думали, смогут держать все под контролем. В короткое время был создан штаб во главе с генерал-лейтенантом Волковым. Он принял решение вызвать группу спецназовцев для освобождения заложников. Генерал набрал телефон капитана Никонова.
«Слушай мой приказ, капитан. Срочно прибыть со своими бойцами на центральную площадь в полном боевом снаряжении».
«Есть, товарищ генерал», — отчеканил ротный.
Рота под командованием капитана Никонова выехала на выполнение операции и уже через полчаса была на месте. Захваченный автобус стоял прямо посередине площади, на открытом пространстве, и подойти к нему не представлялось никакой возможности. Обычный штурм был исключен, так как жизнь детей ставилась под угрозу. Никаких коммуникаций рядом не было. Наглухо зашторенные окна не давали возможности снайперу ликвидировать уголовников. Положение казалось безнадежным.
«Какие есть соображения, капитан Никонов?» Лицо генерала было чернее тучи. Неожиданно ротному пришла в голову идея.
«Товарищ генерал», — обратился Роман к своему начальнику, «надо срочно привести сюда гримеров из местного театра со всеми их причиндалами».
«Тебе что, капитан, этого цирка мало?»
«Наоборот, товарищ генерал, хочу поскорее закончить этот спектакль», — парировал капитан.
«Ну хорошо», — согласился Волков и, повернувшись к своему заместителю, скомандовал. «Выполняйте».
Через полчаса перед генералом стояли две женщины, в роли которых выступали капитан Никонов и его взводный Федор Сидоренко. Гримеры так хорошо сделали свою работу, что узнать спецназовцев не удалось даже Волкову.
«Думаешь, сработает, капитан?» «Почти уверен». «Ладно, действуйте». План Никонова был рассчитан на растерянность уголовников. Они с Федором, играя роль матерей, дети которых находились в заложниках, должны были прорвать оцепление и с криком броситься к автобусу. Уголовники ожидали чего угодно. Штурма, уговоров сдаться, но никак не появление двух орущих теток, бегущих спасать своих чад. Первым двинулся Роман. Ноги в женских туфлях на каблуках слушались плохо, но он старался не спотыкаться. Он слышал, как сзади стучали каблучки Федора. Подбежав к дверям автобуса, капитан стал колотить по ним кулаками.
«Покажите мне моего ребенка! Я не уйду отсюда, пока не увижу живого ребенка! Откройте!» — истошно кричал капитан, стараясь как можно тоньше выкрикивать слова, чтобы его голос был похож на женский. Вначале в салоне было тихо, но уже через минуту дети, не понимая, чья это мама кричит, сами стали поднимать шум и просить уголовников открыть дверь. Как и предположил капитан, уголовники растерялись, не зная, как поступить в такой ситуации. В конце концов, чтобы прекратить весь этот бардак, они решили впустить женщин, посчитав, что лишние заложники им не помешают. Капитан видел, как ручка на двери опустилась вниз, и в тот же момент перед ним появилось небритое лицо одного из бандитов.
«Хватит орать! Идите к своим детям!» Оказавшись в автобусе, спецназовцы сразу оценили обстановку. Внутри находились около 15 детей и молодая девушка лет 20. Захватчиков оказалось всего двое. Посмотрев на их вооружение в виде зоновских заточек, капитан про себя усмехнулся. Федор, продолжая играть роль убитой горем матери, пробрался в заднюю часть салона, где был второй бандит. С криками «Где ты, Андрюша?» Федор вертел головой по сторонам, приближаясь к отморозку, который стоял в проходе между креслами. Все случилось настолько быстро, что никто из присутствующих, ни дети, ни учительница, ни шофер автобуса, не успели понять, как все произошло. Уже через минуту бойцы спецназа, переодетые в женские платья, вытаскивали из автобуса двоих уголовников, выкручивая им руки. К ним сразу бросились другие бойцы, помогая детям покинуть злосчастный автобус, чтобы проверить салон на наличие взрывчатки.
«Ты мне сейчас руку сломаешь, Роман Георгиевич», — громко сказал уголовник, которого вел ротный. «Все уже, бросай. Операция еще не закончена. Сейчас сдам тебя синим, тогда можешь считать, что свободен. А пока терпи», — ответил Роман, слегка ослабив хватку.